Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы поговорить о просветлении. О просветлении человеческого разумения в понимании им Божественного Слова. Понятие это напрямую связано с разумением внутреннего или же духовного смысла слова. В небесном учении веры сказано было, принадлежащим к новой церкви, которая названа в слове «Новым Иерусалимом», дозволено воспринимать божественные истины, заключенные в слове, нечувственно, то есть не соответственно одним видимостям истинного, но духовно, или же соответственно их подлинной сути. И именно по этой причине смысл внутренний слова, который есть его смыслом духовным, и познание которого даруемо исключительно для тех, кто принадлежать будет к этой церкви, и был открыт. Если воспринимать это место по видимости, то есть по первому впечатлению, то может сложиться впечатление, что все, что здесь сказано, относится исключительно, единственно к открытию смысла духовного, как это происходит в форме небесного учения веры, с Ветхого и Нового Заветов. Если мы возьмем, например, и откроем Аркана Целестия, самые первые страницы, там сказано, что здесь вот открывается смысл духовный, и дальше следует истолкование смысла духовно поглавно, там, по стиху, по словно. И создается впечатление, и очень многие в новой церкви пребывают в этой уверенности, что все, что изложено в смысле, ну вот в этих буквальных оборотах небесного учения веры, и есть смысл сложественного слова. Соответственно, они само понятие слова относят только к Ветхому и к Новому Завету. Собственно, это был определенный этап в истории Новой Церкви. То есть, с этого Новая Церковь и начиналась. Видимость это имеет несколько причин. То есть, первой и самой, пожалуй, основной причиной является то, что сам Сваденбург, когда писал свои книги, вот эти места, он действительно видел внутренний смысл вот этих вот оборотов, которые заключаются в смысле слова буквального Ветхого и Нового Завета. И он говорил этот внутренний смысл. Но как я покажу в дальнейшем, внутренний смысл в разумении самого Сваденбурга, пишущего, воспринимающего, пишущего свои книги, и внутренний смысл в разумении человека, читающего эти же места, которые писал Сваденбург, это как бы не одно и то же. И то, что у Сваденбурга присутствовало, то у человека простого может совершенно отсутствовать. Ну и вторая причина, по которой Господом была попущена вот такая внешняя форма, заключается в том, что в тот момент люди воспринимали Сваденбурга зримо как человека. И для них человек, пишущий что-либо по поводу божественных материй, это был человек, составляющий именно учение веры по слову. Даже если это было и небесное учение веры. А словом в их разумении традиционным словом, продолжал оставаться именно Ветхий и Новый Завет. То есть люди были утверждены на определенного рода внешних видимостях, А Господь никогда с человеком не говорит по сути, которую человек не может восприять. Он говорит по сути, заключаемой в той видимости, тех видимостях, которые его сознание, его вера, его религиозное восприятие в состоянии принять, осознать, с чем они согласны согласиться, ну, с чем он может согласиться. Иначе Господня речь такому человеку будет абсолютно бесполезной, потому что будет им сходу и бесповоротно отвергнута, как бы истина она не была сама в себе. Ибо проблема человека духовного заключается в том, что он не видит истину, как она есть. Он не воспринимает всякое сказанное слово сразу как истинное или неистинное по внутренней перцепции. А у него все связано с его историческим культурным восприятием, находящимся в основном на уровне внешних форм, внешних утверждений, внешних постулатов веры. И когда он слышит что-либо незнакомое ему, для того, чтобы убедиться в истинности, ему надо разобрать это в свете того, что он уже знает, чему он уже верит, и чему он по своему образованию, воспитанию, разумению привык доверять как абсолютной истине. Но все меняется существенным образом, и все это действительно изменилось в новой церкви, после того, как пришло осознание того, что небесная вера само по себе есть божественное слово, что вытекает из многого, что Сведенборг говорил о своих писаниях. Если вы помните, что все, что я говорю не сам от себя и не от какого-либо ангела, а все это, так сказать, дано мне самим Господом при чтении слова и так далее. То есть первое, что увидели люди, что все, что он сказал, произошло непосредственно от самого Господа, и что самого Сведенборга в этом нет. Второе, что они, ну, как бы уже поняли, что то, что исходит от Господа, должно быть божественным словом. Поэтому вот родилось течение, которое своим знаменем подняло утверждение того, что все, что сказано было в книгах Сведенборга, и есть новое для нас Слово Божье. Но как это ни странно, такое понимание в умах отдельных членов новой церкви существовало практически с самого начала. То есть свидетельство, что еще в конце 17 века, в начале 18-го, многие его последователи так его эти книги и воспринимали. Хотя они и не выражали это в качестве такого твердого кредо своей веры. То есть это относилось именно к тем как бы детским, небесно-духовным состоянием церкви, когда каждый понимал Слово Божье, как ему Господь давал, но все объединялись между собой не по доктринам, не по учениям веры, а по благолюбию. Вот как Сведенборг описывает, была первоапостольская церковь, вот такие же времена были в свое время и в новой церкви. Но когда она извратилась, когда умы большинства верующих сосредоточились не столько на благе, не на заповедях, заимствованных из небесного учения веры, а сосредоточились на чисто формальных видимостях, извлекаемых из этого учения, когда они потеряли связь с учением и начали все больше и больше превращаться в обычных ортодоксальных библейских христиан, лишь слегка просветленных учением, которые они все больше и больше мере начали приписывать своему Сведенборгу, как человеку, а не Господу, который через него открыл это, вот тогда Господом был открыт новый путь. То есть этому разумению было попущено войти в догматы учения веры. Сначала вошло вот это вот утверждение, что книги Сведенборга есть новое божественное слово, но когда начало, опять же, в соответствии с видимостями, утверждаться ложное понимание этого слова, то есть люди перестали понимать, что это слово во всей полноте своей, что первое со всей очевидностью понимали из введших это утверждение, потому что они бы никогда не ввели утверждение, что книги Сведенборга это слово Божье, если бы они не понимали, что это слово Божье во всей его полноте. Но когда это начало как бы погибать, Господом дано было определенное просветление и понимание того, что это слово во всей его полноте. И в соответствии с этим просветлением люди стали пытаться делать с ним то же, что Сваденбург делал с Новым Заветом. То есть пытаться отыскать его внутренний или же духовный смысл. На этом основании возникло вот это движение Дахимили Шиллир, которое было буквально изгнано из General Church, вот эта всеобщая церковь Нового Иерусалима, и которая создала совершенно новое учение веры в новой церкви, в котором принцип того, что это божественное слово во всей полноте своей, утвердился, опять же, в качестве особого положения учения веры. В процессе размышления над вот этими основными принципами, то есть теми принципами, что небесное учение веры само по себе есть Слово Божье, и что это Слово Божье во всей полноте своей, и, соответственно, все, что в нем сказано, должно быть относимо к самому Слову, пришло понимание, что смысл буквальный, то есть буква небесного учения веры, не может быть, как это иногда кажется по видимостям, ни духовным, ни тем более небесным смыслом Ветхого и Нового Завета и вообще какого бы то ни было Слова Божьего. И не может она быть, опять же, из тех общих рассуждений, которые там приведены о сути и смысле духовного и небесного смыслов. То есть они по определению духовные и небесные таким образом, что они принадлежат духовным и небесным субстанциям сознания. То есть они не могут быть выражены духовно и небесно даже в духовно-природных состояниях сознания человеческого, уже не говоря о природных оборотах человеческой речи. И отсюда, в конечном счете, в новой церкви родился тот вывод, что правильное восприятие вот этого утверждения, что в небесном учении веры пребывает духовный смысл слова, это не то, что небесное учение веры есть духовный смысл слова в тех оборотах, где оно, как кажется, нам его открывает. А подлинное понимание заключается в том, что посредством небесного учения веры смысл этот открывается. Разница кажется вроде бы небольшая, но на самом деле разница эта абсолютно принципиальная. То есть не то, что небесное учение веры есть духовный смысл слова, а то, что посредством его духовный смысл слова открывается. В небесном учении веры о духовном смысле было сказано, что из этого смысла божественная истина, видимо, как бы в своем собственном духовном свете. И из этого духовного света уже и как бы в своем собственном свете природном. Божественная истина – это слово. И те, кто принадлежат к этой церкви, просвещаемы смыслом духовным и словом, посредством Господнего наития из небес, соответственно тому, насколько они признают божественность в Господней человечности и обретаются в духовном побуждении к истине из Него же, то есть из Господа. Только таковые и никто иной способны воспринимать свет духовный, который непрестанно втекает от Господа через небеса у всех, кто читает Слово. И именно отсюда, то есть посредством этого духовного света, они обретают просветление. То есть тут совершенно очевидно, что божественная истина, или же внутреннее, из этого внутреннего смысла, божественная истина, видная как бы в своем собственном духовном свете. То есть этот смысл, который обретается в сознании человека, которое, благодаря пребыванию которого в сознании этом, происходит как бы некий духовный свет. И вот из этого духовного света, уже как бы в своем собственном свете, природном, видна божественная истина, заключенная в слове. То есть свет этот приходит изнутри. Соответственно, если он приходит изнутри, он не может быть заключен не только в обороты смысла слова буквального, ну вообще какого бы то ни было буквального книги, но даже не может быть заключен в природно-духовные субстанции человеческого мышления. Потому что он просветляет их изнутри, и вот в этих-то субстанциях находится природное понимание, просветленное духовным. Просветленное духовным смыслом. Здесь видно, что божественные истины в смысле буквальном слова видимы лишь из смысла слова духовного. И видимы тогда в духовном свете, из которого только слово и видно в своем собственном свете природном. Из чего следует, что те, кто не взирают на слово из смысла духовного, те не видят даже и его подлинного смысла природного и обретаются исключительно в одних видимостях и заблуждениях. То есть суть заключается в том, чтобы даже увидеть правильный природный смысл слова, человек внутренне должен обретаться в его смысле слова духовным. Что, как мы понимаем, для Сваденборга было адекватным условием. Он, обретаясь во внутреннем смысле, видел правильный смысл слова природного. И, соответственно, все, что он писал, было правильным смыслом слова природного. Но духовный смысл он по определению не мог вложить в этот самый смысл слова природный, который ложился записями его книг. Хотя пока он находился в неразрывной связи со знанием своим, с этим смыслом, духовный смысл там пребывал. Но он пребывал в его сознании. Когда же смысл этот отделен от его сознания, то есть когда вот Сваденборг ушел из нашего мира, цепь нарушилась, нам остались книги. Но в этих книгах самих по себе никакого духовного смысла нет и быть не может. Опять же я подчеркну. Точно так же, как не было никакого смысла духовного в Ветхом Завете, как в книге самом по себе в Иудейской Церкви. Он все равно пребывал в человеческом сознании людей, относящихся к этой церкви, хотя и отделенно от их особи, от их личности. И без них книга Торы была совершенно мертва. То есть многие, опять же, ошибочно думают, что вот как бы тогда церковь была связана словом, а за словом они принимают само священное писание ошибочно, то есть написанную книгу. А сама по себе написанная книга – это еще не слово. Это даже не смысл буквально. Это просто, так сказать, набор каких-то природных, скажем так, форм. И Господь не может быть связан с мертвой книгой. Господь может быть связан только с определенным разумением книги слова в сознании человека. То есть книги священного писания в сознании человеческом. В вышеприведенном отрывке для разумения духовного смысла непременным условием названо признание божественности в Господней человечности. И там же это разумение, то есть признание божественности в Господней человечности, напрямую связано с духовным побуждением к истинному, от Господа проистекающему. Здесь опять же заключена определенного рода видимость, которая состоит в том, что кажется, что признание это заключается в признании Господа Богом, в котором вся полнота Божества заключена телесно. Многие думают, что достаточно им признать Господа Богом небес устами, и для них открывается внутренний смысл слова. Но на самом деле это признание лишь та внешняя форма исповедания, в которое отливается духовное побуждение к истине, если оно присуще человеческому сознанию. Само по себе оно может быть внешне в устах кого угодно и быть не более живым, чем и всякое иное, что относится исключительно к мертвой вере. По сути, внутреннее это исповедание, то есть по своему внутреннему смыслу, значит признание живого учения веры из слова, которым Господь присутствует в своей церкви. И в этом исповедании Отец – это историческое слово, Сын – это духовное учение веры, небесного происхождения в Церкви, которым Господь вживе в ней обитает. А Дух Святой – это индивидуальное восприятие учения этого в небесном свете отдельным человеком и восприятие его отсюда в жизнь этого верующего человека. Именно поэтому в этом отрывке и есть это не кажущееся с первого взгляда очевидной непосредственная связь исповедания этого с побуждением духовным к истине. Я сейчас не хочу углубляться в подтверждение этого положения, потому что оно уже достаточно было подтверждено в одной из проповедей Питкерна. Если вы покопаетесь в своей памяти, то вы можете вспомнить. Он там приводил вот это описание, что отец – это слово историческое, сын – это учение веры. Ну, я поленился найти ссылку, но я думаю, что если вы захотите, этих проповедей пока не так много, вы можете пойти и найти ту проповедь, в которой и дается развитие вот этих мыслей и вот этих соотношений в исповедании. Отец – слово историческое, сын – живое учение веры, а Дух Святой – присутствие его в индивидуальном человеке. А в всяком случае, это будет повод еще раз перечитать его проповедь.
Верить в Бога, не верить в Бога.
Да, может быть, да, наверное. Здесь сказано, что свет духовный озаряет всех, кто читает Слово. Если вы помните, в Евангелии сказано, что Отец повелевает Слову Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. То есть этот свет духовный из благолюбия, которое вы помните из предыдущей проповеди о благолюбии, которое присутствует во всяком человеке, верующим, неверующим, язычники, члены церкви, оно как солнце в нем присутствует, солнце его духовного мира, духовная луна, скажем так. И она освещает его этим светом духовным, и он освещает всякое сознание. То есть он потенциально присутствует во всяком сознании. Только люди от него заимствуют совершенно разные вещи. Скажем, язычники, неверующие, от него заимствуют начатки своего рационального мышления. Именно присутствие этого света дает им возможность вообще разговаривать и быть сознанием своим хоть сколь-нибудь похожим на людей, а не на диких животных. Если бы он исчез, они сразу бы это вот превратились в диких животных и, скорее всего, умерли бы, потому что они хуже диких животных. В них нет вот этой животной перцепции, которая позволяет животным самим находить себе пищу, поддерживать свои внешние формы существования. Но в своей полноте свет этот воспринимается только людьми, принадлежащими полностью к новой божественной церкви. И принадлежащими не формально, а по определенным внутренним качествам. То есть только в сознании таких людей этот свет, потенциально освещающий сознание любого человека, в состоянии принимать формы, соответствующие формам подлинной божественной истины. То есть обретаться в формах, однородных ему по своему качеству. И именно этот свет дает человеку церкви то духовное просветление, которое позволяет ему из смысла внутреннего или же духовного слова видеть в подлинном природном собственном свете даже его обороты природные, то есть обороты его смысла буквального. Относительно этого просветления небесное учение веры говорит следующее. Как это просветление происходит, также здесь будет сказано. Каждый человек относительно своего мышления и побуждений своих обретается в свете духовном, и, соответственно, он пребывает там относительно духа своего, ибо в человеке дух составляет то, что в нем мыслит и побуждаемо. Человек, который становится духовен благодаря возрождению от Господа происходящему, обретается затем относительно духа своего в каком-либо небесном сообществе, тогда как человек природный относительно духа своего, обретается в каком-либо сообществе адском. И у последнего зла втекают непрерывно в его внутреннее из ада и воспринимаемы там с наслаждением. Но у первого внутрь непрестанно втекают блага с небес, и им также воспринимаемы. И так как блага втекают в его побуждение и оттуда в его мышление, то через это и получается просветление. Это просветление есть то, что имеется в виду под духовной мудростью. Отсюда все, относящиеся к этой церкви, имеют просветленное мышление, и отсюда они способны видеть истину в свете истины, или же истинно или нет то, на что они взирают. И так как они видят истину таким образом, то они и признают ее, и обретают ее в соответствующем побеждении, относящемся к воле. Тут, кстати, очень много интересного заключено в этом месте. То есть, во-первых, свет духовный падает одинаково и на злого, и на доброго человека. То есть просветление теоретически возможно для всякого. Но, как вы видите, отсюда каждый человек относительно внутреннего ума своего обретается в каком-либо сообществе, небесном или адском. Если вы помните из о небе и об аде, когда небесный свет попадает в ад, то они там все кажутся друг другу монстрами, начинают страдать одновременно и от страшного холода, и от жестоких мучений, и от страшной жары. То есть адские сообщества стремятся уйти от этого света. Именно поэтому у людей невозрожденных нет просветления, хотя теоретически они могли бы его иметь. И более того, помните, там сказано, что даже в аду небесном есть какой-то свет, вот лампы какие-то, там свечения и так далее. То есть это как бы тот немногое из вот этого небесного света, которое к ним все-таки проникает. Они от него тщательно прячутся, эти адские духи. Но они не могут запрятаться так глубоко, чтобы хотя бы, потому что им все равно нужен свет для внутренних нужд. Они его как-то к себе адаптируют. Или Господь адаптирует его к ним. То есть он им дает его в виде ламп, в виде вот этих вот горящих углей, как бы гнилостного света от гнилушек. Потому что если бы он исчез, то в аду настала бы полная ночь, и они бы не смогли существовать. Потому что силы для их существования. Небесный свет от Господа – это жизнь. Нет света – нет жизни для них. А даже адские жители хотят жить, хотя они ненавидят источник этой жизни. Соответственно, отсюда даже самый злой, обретающийся в самом адском сообществе человек, имеет вот эти остатки некой природной рациональности, если не ее, то хотя бы способности к какому-то более-менее связанному мышлению, позволяющему ему так или иначе во внешних формах выглядеть как человеку. Вот даже последний алкоголик, даже последний преступник, вор и так далее, они в своей определенной области, связанной с выживанием для них в человеческом обществе, обладают способностью иногда более-менее разумно говорить, более-менее связанно воспринимать ситуацию, как-то действовать более-менее безопасно и связанно в этом мире. Это вот именно остатки вот этого небесного света, которые могут перейти в подлинное просветление духовное и приходит, но только тогда, когда человек уходит из этого адского сообщества. Иначе у него этот небесный свет обращается в службу, на служение его похотям. То есть у вора как лучше украсть, у алкоголика как лучше достать водки и выпить ее безопаснее, там от милиции и так далее. Как общаться, чтобы деньги дали на эту водку, это, ну и все подобное. И только у человека, у которого воля возрождена, то есть внутреннее духа которого обретается в небесном сообществе, когда нисходит вот этот свет, его все внутреннее его воспринимает с радостью, то есть все ангелы его окружающие. Но опять же, только в соответствии с тем сообществом, в котором он обретается. Если вы помните, ангел более низкого сообщества не может выносить и воспринимать слишком сильного света. Это, конечно, не демон, но все равно каждый ангел обретается только в том свете, который, ну, для которого он адаптирован и которую он в состоянии воспринимать безболезненно для себя. Именно поэтому небес много и небеса разные. Есть небеса христианские, есть небеса мусульманские, там, буддийские и так далее. То есть в соответствии, насколько воля адаптирована, настолько же человека в состоянии воспринимать. Есть, правда, состояние Люцифера. Люцифер, как это ни удивительно, это адский дух, то есть человек, ум которого пребывает в адском сообществе, который умудряется подниматься иногда даже до самого высшего небесного света. Мы об этом уже рассуждали это вот раньше, и мы об этом будем рассуждать еще вообще, ну и дальше ниже по ходу действия. Но важно знать, что такой бывает случай, вот этот Люцифер, утренняя звезда. Но это как бы все-таки исключение из правил. Это все-таки не большинство из невозрожденных людей, когда человек возрожденный пытается, скажем, ему что-то сказать, оно это воспринимается исключительно внутренней болью, она у него сразу ожесточается, озлобляется и так далее. Почему? Свет падает на адских духов, составляющих их разумение, и они начинают жестоко страдать. Отсюда вот такая спонтанная, беспричинная ненависть человека. Вот почему иудеи так ненавидели Господа? Именно потому, что Господь из своего божественного с ними говорил, и на них нисходил этот небесный свет на внутренних началах, и адские сатанинские духи в них озлоблялись. Он их спрашивает, почему вы ищете у меня убить? Он спрашивает их духов. А они думают, они не понимают, они не видят, что из них изнутри поднимается желание его убить, распять, так сказать, растерзать. Они ему говорят, ты сумасшедший, мы же тебя не хотим убить, мы с тобой просто как бы спорим. Потому что они еще не знают, не чувствуют своих побуждений. Они их почувствуют тогда, когда они соберутся, пойдут его распинать. Когда толпа будет кричать, распни его, распни его. Вот тогда их адские, совершенно остановившиеся сообщества выйдут наружу и покусятся уничтожить вот этот вот божественный свет. Как ни странно, сам по себе Люцифер может вызывать ту же реакцию. Потому что Люцифер-то к этому свету как-то приспосабливается, его адские сообщества приспособлены. А у окружающих он вызывает боль и двойную ненависть, потому что они видят, что он такой же, как они, но почему-то это выносит то, что они не могут выносить. Так что, если вы проповедуете истину, и на вас озлобляются окружающие, из этого вовсе еще не следует, что вы человек возрожденный. Вполне может быть, что вас говорит Люцифер, который вызывает в окружающих ту же, а иногда и даже более жесткую реакцию. Так что, как мы видим, основное условие здесь для восприятия просветления – обретание в благах, втекающих с небес. То есть, когда в человеке присутствует вот эта вот новая волительная часть, происходящая из какого-либо небесного сообщества. Опять же, как мы помним, у духовного человека как бы две воли. Одна воля – это его старая, с которой он был рожден, и вторая – вот эта новая воля, которая в нем начинается посредством благолюбия. То есть, образно говоря, от чего происходит искушение и борение в человеке духовном? Потому что из этой новой воли исходит просветление, и оно падает на его старую волю, в которой находятся вот эти адские духи, и они поднимаются, и его начинают захлестывать всякие, ну, злобные побуждения, всякие греховные побуждения. Почему? Чем больше человек узнает истин, тем больше его как бы побуждает внутренняя его старая воля на всякие греховные поступки. Именно потому, что эти две воли как бы встречаются. Идеальный случай для духовного человека, когда в нем две эти части будут совершенно отделены, и одна будет подчинена другой. То есть, когда восстающие в нем вот эти злобные побуждения не могут подняться до уровня, я не говорю действия, потому что действие это уже как бы предел. Я говорю до уровня желания этого действия. То есть побуждения находятся в нем, но как бы за стеклянной стенкой. Он чувствует себя как бы в клетке, на которую вот эти демоны все кидаются, но пока не могут войти и заставить его не то что сделать, а даже захотеть сделать вот это. Хотя их сфера пробивается, он иногда чувствует их побуждение, чувствует желание открыть дверь этой клетки, их впустить. Но это идеальный случай. Это седьмое состояние для человека духовной церкви, когда все эти звереныши находятся вроде бы в нем, но за стенками вот этой клетки стеклянной. Но у него есть в распоряжении обычно все 6 дней. И на самом деле человек, доросший хотя бы до 3-го дня, уже вполне подготовлен к спасению, которое с ним произойдет не в этой жизни, но в жизни следующей. То есть не надо отчаиваться, если вы не достигли 7-го дня, хотя к этому и надо стремиться. Вот это очень важно понимать, что есть идеальное состояние, но милосердие Господне гораздо выше и глубже, чем эти идеальные состояния. Ниже, в том же номере, из Апокалипсиса Открытого, из которого были заимствованы все предыдущие цитаты, находится описание того, как в человека происходит открытие способности видеть внутренний или же духовный смысл слова. Посредством этого те истины, в которых они обретаются и становятся духовными. И в соответствии с этим сознание духовное, которое находится над сознанием природным, и открывается в них. И когда оно открыто бывает, то затем и обретает ангельское видение, которое есть видение истины в самой в себе или же в ее собственном свете. С другой стороны, те, кто не относятся к этой церкви, те, кто не признают божественной человечности Господней, и кто не любят истины, потому что она есть истина, или же духовна, и не могут иметь разумения так просветленного, дабы могли различить, что есть истина, а что нет, но они видят видимости истинного как подлинные истины и подтверждают их как подлинные истинные смыслы слова буквального. Но в этом буквальном смысле слова большинство относится к видимостям истинного. И если они подтверждаемы как подлинные истины, то они лжетворяемы, и лжетворенные истины – это лжи. И поскольку они не способны видеть истину в свете истины, и таким образом постигать их разумение, то они и пребывают в темной, более того, в совершенно слепой вере. Более того, слепая вера – это и не вера вовсе, но лишь убежденность. И так как такая убежденность проистекает от кого-либо иного, от какого-либо знатока или же проповедника, или же из слова неразумеемого, то это историческая вера, каковая есть природная, а не духовная. Здесь мы видим, снова появляется исповедание божественной человечности Господа. И это в этом исповедании противопоставляемо историческая слепая вера, в которой пребывают не признающие ее, вот этой вот живой или духовной вере, которым определяется это исповедание. Опять же, я вернусь, так сказать, упомяну об этой проповеди Питкерна, где этот вопрос был раскрыт более подробно. Так вот, там отец – это вера историческая и слепая. То есть, когда небесное учение говорит о тех, которые признают отца, но не признают сына, которые не признают человечности Господа, а только не признают божественности человечности Господа, а только божественность Отца и признают у Господа простую человечность, то он как раз имеет в виду людей, которые почитают слово историческое, но не почитают небесного учения веры, или же учение веры Церкви, которым, если вы помните, помните вот эту цитату, что учение веры есть сам Господь в своей Церкви. И более того, учение веры есть Господь, присутствующий в сознании человека, то есть сам Господь. Это не его собственное учение веры, не его собственное разумение. Его разумение вообще к учению веры ничего не имеет, а это только вот это истинное, это только заблуждение и видимости. А если присутствует подлинное разумение слова, то это от Господа. И более того, сам Господь, присутствующий в этом разумении. И это исповедание даруется человеку исключительно Духом Святым. И, соответственно, опять же я подчеркну, в истории Новой Церкви это отразилось каким образом? Вот, например, когда люди признавали и до сих пор продолжают признавать Словом Божьим Ветхий и Новый Завет, а книги небесного учения веры признают только производством человеческого ума Своденборга. То есть, опять же, они божественность относят к историческому слову, к Отцу, а не признают божественности Господа, присутствующего вот в книгах Своденборга, а приписывают ей просто простую человечность, в данном случае человечность Своденборга. Соответственно, когда в церкви пришло исповедание того, что небесное учение веры является словом в полноте своей, и более того, все, что там сказано о слове, должно относиться к этому учению, опять же произошел раскол на каком основании? То есть признавали божественность уже слова исторического, то есть книг Сведенбурга, но не признавали божественности вот этого просветляющего учения веры, того, что присутствует там сам Господь в этом учении. Они говорили вот членам Гиммлершлюра, это все ваше собственное, так сказать, измышление. То есть в данном случае они божественности, человечности Господа, которым присутствовал в этом учении веры, они приписывали простую человечность, в данном случае человечность вот этих священников, которые зачали это учение веры, и отказывали им в той божественности, которую ей надо было исповедать, чтобы получить затем от Господа просветление и увидеть внутренний духовный смысл. А почему? Не было Святого Духа. То есть не было духовного побуждения истины ради самой истины. То есть не было побуждения видеть истину в Слове, но исходящее не из стремления к самой, не из любви к истине, потому что она есть истина, а из каких-то собственно человеческих побуждений, которые иногда очень искусно могут маскироваться под вот эту любовь к истине ради самой истины, но которые ею никогда не становятся. Более того, как бы церковь вообще и каждый человек в частности постоянно испытывает кризис этого исповедания. У любого человека церкви постоянно присутствует этот соблазн сказать, что вот это от Бога на историческое свое, даже свое личное понимание, а вот это новое, которое понимает не, которое приходит, нет, это не может быть, это мое личное заблуждение. Я не говорю, что вот в церкви как это происходит, что одни люди отвергают других. Но даже внутри у человека, каждого, собственно, этот вот кризис, это отвержение нового понимания постоянно происходит, особенно если это понимание приходит от другого человека. Потому что человек, в принципе, склонен уважать свои собственные понимания. Поэтому, опять же, он склонен уважать свои юридические заблуждения и склонен отнимать от Господа честь в разумении слова, если оно истинное. То есть не считать, что это Господь ему дарует это разумение. Говорить, о, какой я умный, о, как я вижу в слове, о, как я его хорошо понимаю. Но если это приходит от другого человека, то вот тут наступает необходимость вот этого кризиса, этого исповедания. Вот он читает, допустим, он видит, что какой-нибудь там Вася, которого он видит ежедневно, там приходит на службу и так далее, и вдруг произносит истину. И если бы у него была любовь к истине ради истины, если бы у него было внутреннее просветление, он бы сразу смог увидеть, истина это или нет. Вот вы заметите, духовные, обретающиеся в просветлении, не лишены перцепции. У них она духовная, но она есть. Там сказано, что люди, обладающие просветлением, даже в духовной церкви, то есть в Новом Иерусалиме, они в состоянии видеть, пусть не так четко, как небесные ангелы, что есть истина, а что нет. Пусть это связано и с историческим словом. Но если нет этого просветления, то у человека наступает кризис исповедания. То есть он не может видеть, истинно это или нет. Но если у него есть хотя бы побуждение к истине, вот это духовное, исходящее от благолюбия, то он может пойти, взять слово, начать читать, молиться Господу, чтобы он ему открыл эту истинность или нет. То есть он воспринимает это утверждение вне отрыва от человечности того, кто его произнес. Если же он с самого начала думает, ну как же, вот я не вижу, а Вася видит, что же я глупее его, что же я, так сказать, менее просветлен, что же я менее возрожден, чем Вася, все, он уже приписал этой идее, относящейся к учению веры, доктринальной, потому что она высказана в рамках учения веры, он приписал простую человечность. И у этого Васи может быть ересь, точно так же, как может и быть через него говорит сам Господь. И вот это выясняется человеком только тогда, когда он хочет это выяснить. То есть, когда в нем есть духовное побуждение к истине. А если нет, то он постоянно рискует. То есть, он может отвергнуть, конечно, и новую ересь. Но при этом он может отвергнуть и новое откровение. И он уже пребывает в вот этом вот историческом понимании слова. И на самом деле, небесное учение веры говорит о таком человеке, который как бы... сначала пребывает в Троице, то есть он не видит, что Господь говорит одним и тем же духом и в историческом откровении, и в живом учении веры церкви, да, с другими людьми. Он уже начинает это разделять. Вот есть историческое слово, это абсолютная истина. А есть вот то, что говорят люди. Оно тоже может быть хорошее и правильное, но это люди говорят, это не Бог говорит. То есть он уже отказывает Господу присутствовать в церкви своим учением веры. То есть он уже как бы совершенно не воспринимает вот то, что сказано в небесном учении веры, о том, что учение веры есть Господне присутствие в церкви. То есть он становится поклонником Троицы. Он, бедный, думает, что это вот эти в старой христианской церкви остались, которые поклоняются Троице, а что он уже монотеист полный, потому что он из исторического небесного учения веры отверг вот это вот разделение на трех богов от вечности, и теперь четко знает, что в Господе вся полнота божества заключена телесно. И внешне он вроде бы привиден к этому. Он в небесном учении веры как раз определяется как вот этот поклонник трех богов от вечности. То есть мы видим, что насколько сложным, насколько внутренним, насколько чудесным становится небесное учение веры по мере его развития, осмысления, и как оно на каждом историческом этапе, все усложняясь, развивается в сознании человеческом. И насколько на самом деле там было сказано, потенциально заключено более высоких истин, которые Господь вживе раскрывает, присутствуя среди нас, вот подлинным учением веры церкви, которое мы иногда ошибочно приписываем человеческому просветлению. Потому что любое просветление от Господа, и в просветлении обретается только сам Господь. Если это подлинное просветление, ничего человеческого в этом нет. Это сам Господь говорит с нами, пусть даже и через другого человека. Вот это надо очень четко осознавать. И, кстати, то же самое может быть отнесено и к историческим текстам. Вот, например, те же тексты вот этого журнала «Дехимили Шелир». Вот когда оно писалось, оно было живым присутствием Господним. То есть там сам Господь открывал внутренности своего слова. Но когда это осталось нам в виде текстов, само по себе... оно не имеет уже непосредственной связи с Господом. Опять же, должно быть вот это присутствие наития божественного, которое и есть внутренний смысл, и без которого искать его в чисто буквальных оборотах, чего угодно, слово, прекрасных учений веры и так далее, бессмысленно. Это вот как Господь, когда Он воскрес из гроба, и Мария приходит, а он ей говорит, кого ты ищешь? Она говорит, Господь. Он говорит, там его нет, там его не ищи. Там пустой гроб лежит. И вот точно так же, человек, который ищет Бога в историческом слове, он ищет Бога вот в этом гробнице. Потому что нужно искать не Господа мертвых, а нужно искать Господа Бога живых. Отсюда, кстати, следует и достаточно, может быть, для многих неожиданное заключение, что лидирующий принцип, и этот принцип записан как бы в основании учения веры, что учение веры должно быть извлекаемо из смысла слова буквального и подтверждаемо смыслом слова буквального. Это было взято из небесного учения о Святом, ну, об учении Новой Церкви, о Священном Писании. Так вот, этот принцип отнюдь еще не дарует гарантии для отвержения ереси. Потому что ересь тоже может быть извлечена из буквального смысла и подтверждена буквальным смыслом. То есть это необходимый принцип для подлинного учения веры, но это отнюдь недостаточный принцип для разумения его подлинности. Ибо по большому счету, если человек уже не обретается во внутреннем или духовном смысле слова, или же ему не даровано внутреннее просветление, он попросту не может отличить истинное от ложного никакими внешними методиками, там типа подтверждение или неподтверждение, взятие или невзятие. Опять же сказано, что Господь открывает внутренний смысл слова только тем, которые пребывают вот в этом исповедании, находятся в любви к истине ради истины и живут и в соответствии с этим живут в соответствии с заповедями слова, то есть из любви к истине ради истины подчиняются этой истине слова вплоть до введения его в жизнь. И более того, до тех пор, пока просветление это человеку не дано, он не видит не только смысла слова внутреннего, какого бы то ни было, он не видит даже правильного смысла слова внешнего. Так вот, это сказанное о слепой вере, там, вот если мы сделаем заключение из всего вышесказанного, относится именно к тем, кто разделяют благолюбие и веру. То есть, что такое пребывающие в мертвой вере? Те, которые разделяют благолюбие и, соответственно, которые не пребывают в любви к истине ради истины и не исповедают Господа, божественность, человечность и Господа по этому внутреннему исповеданию. Вот они находятся вот в этой мертвой вере. Следует знать, что это истина по отношению ко всем, кто разделяют благолюбие и веру. Но все те, которые не разделяют их, но живут жизнью веры, которая и называется благолюбием, все таковые имеют желание лицезреть истину. И поэтому, когда они приходят в мир духовный, что случается после смерти, им позволено ли созреть истины, и это потому, что у них открыто разумение духовное, и они отсюда обретаются в свете небесном, в который они тогда актуально допущены бывают, после своего выхода из мира природного. Здесь благолюбие – это прежде всего жизнь в мире. Но жизнь эта не даруется исключительно тем, что обычно делам благолюбия приписывается, то есть делам добра природного. Наличие дел добра природного или же поступков благолюбия, дел благолюбия – условие обязательное, но отнюдь недостаточное для обретения в благолюбии. Ибо первое дело благолюбия – это стремление постигать истину ради самой истины. Только дела добра природного, освященные таким постижением, и становятся подлинным основанием для духовной любви или же благолюбия. Правда, если первое побуждение этой любви, то есть стремление к истине ради истины, не продолжает нисхождение свое даже до дел любви природной, то человек тогда становится Люцифером, то есть демоном ада, который обладает способностью возвышать свое разумение даже во свет ангельский. Вот что отличает Люцифера от человека обычного, то есть не преобразованного. То есть Люцифер обладал, то есть в нем благолюбие Господне дошло до первого дела благолюбия. То есть в нем было желание постигать истину ради самой истины. Но он не в нем не произошло разделение двух воль. Вот если вы помните, в человеке не должно смешиваться кровь и плоть. То есть он не должен есть плоть с кровью. В нем не должна смешиваться старая воля и новая воля. То есть он должен постигать истину исключительно из любви к истине, не примешивая к этому никакого себелюбия. Или, по крайней мере, со временем от него должен избавиться. Если он не избавился, если в нем смешаны вот эти вот две субстанции воли, воля новая и воля старая, то он становится вот этим существом, способным выносить свет божественного просветления, потому что в нем воспринимает та часть его смешанной воли, которая была заимствована им из благолюбия, то есть, собственно, принадлежащая Господу в нем. Вот это вот высшая, седьмая степень профанации, если вы помните, по книге о божественном провидении. То есть, вторая часть, которая относится исключительно к его собственной воле, она прячется как под щитом вот этой вот, так сказать, обкоцанной и профанированной новой воли. И поэтому она в состоянии спокойно выносить даже самое высокое сияние божественной истины. Это как, скажем, если отправить к Солнцу какой-нибудь корабль, покрытый особыми зеркалами, там всякими холодильниками оснащенные и так далее, то он может пролететь даже через фотосферу Солнца. И там в нем никто не изжарится. То есть это как бы своего рода высшая магия. Люциферы на самом деле это как бы маги над магами. Они делают то, может быть, не столь как бы телесное в мире магии. То есть маги там могут произвести какие-то действия более телесного и природного характера, которые легче пощупать. То, что производит Люцифер, пощупать сложнее. Но по сути своей это как бы самая высшая, самая злобная и самая опасная магия. Она позволяет человеку совершать высшее преступление во Вселенной и получать высшее достижение, доступное для злоупотребления божественного порядка. То есть не меняясь внутренне, не превращаясь в человека возрожденного, подниматься в свет даже высшей божественной истины, этим светом оперировать и подчинять его своей собственной особе до определенного момента. Потому что судьба всех люциферов на самом деле страшная. Рано или поздно они извергаются в ад, и их ады самые страшные и самые глубокие из всех. Из этого же описания, кстати, следует и то, что во внутреннем смысле все, что в небесном учении веры говорится о смерти человека в мире природном и его восстании в мире духовном, все это относится на самом деле к его восхождению, к духовному восприятию слова. Под жизнью в мире природном там понимается его непросветленное восприятие слова, а под смертью, воскресением и вхождением в жизнь вечную, смерть этого восприятия и нисхождение в человека просветления духовного, дарующее новое тело, то есть обретание в духовном восприятии смысла слова даже до его смысла природного. То есть я более того скажу, все обстоятельства того, что мы называем актуальной жизнью человеческой, то есть наша жизнь в мире, потом смерть, воскресение, на самом деле это только соответствие вот этого подлинного, субстанционального значения, то есть значение преобразования в уме человеческом. Ну, точно так же, как, допустим, вся иудейская история, на самом деле была только отражением вот этой подлинной внутренней духовной истории. То есть человеку свойственно, особенно невозрожденному, когда он приходит к небесному, ну, к слову небесного учения веры, сначала, ну, вцепляться вот с всеми фибрами, вот в эти, вот это мне обещает посмертную жизнь и так далее, вот как это происходит, вот всякие там экстрасенсы читают небесное учение веры, всякие там спириты и так далее, потому что их интересует вот это чисто телесные описания, там, ну, перехода вот человека из этой жизни в жизнь другую. Но человек просветленный на этом вообще не будет сосредотачивать своего внимания. Он будет сосредотачивать на подлинном смысле вот этих мест из небесного учения веры. То есть, что там описан процесс очищения, отмирания в нем вот этого первого телесного ложного восприятия и возрождение в нем нового, духовного, просветленного восприятия, даруемого ему смыслом духовным слова, который просветляет слово в нем вплоть до его смысла природного. Но этот природный смысл тогда в нем совершенно уже другой, чем тот природный смысл, который был в нем, когда он жил, так сказать, в природном теле. И обретался в понятиях, ну, восприятия природного, которое там называется вот этим миром природным. И вот это просветление, которое нисходит в человека, в слове, ну не только в слове, вообще в принципе, буквально, именно буквально, есть свет небесный. Как глаза природные человека видят мир природный, когда восходит солнце, точно так же и человек, любой человек, может видеть смысл внутренний слова, когда сознание его входит и просветляет его смысл духовный. Вот духовными глазами здесь опять же понимаются органические духовные субстанции его духовного тела. То есть эти глаза — это опять же не некая такая, так сказать, парабола, а это вот конкретно органические духовные субстанции. Небесное учение веры говорит, что в слове, в каждой его частности, обретается смысл духовный, и в нем божественный смысл небесный, который, рассмотренный в себе, есть сама божественная истина, которая пребывает в небесах и которая дарует мудрость ангелам и просветление людям. Божественная истина в небесах есть свет, исходящий от Господа, как от солнца. Каковым там есть божественная любовь. И так как божественная истина, исходящая от Господа, есть свет небесный, она также есть и божественной премудростью. И она исполняет светом умы и глаза ангелов, а также просветляет умы человеческие, но не глаза их, и дарует им способность разумения истины, а также и постижение блага. В том случае, разумеется, если человек читает слово от Господа, а не от себя самого. Ибо тогда он в сочетании с ангелами и внутренне обладает такой же перцепцией, какова перцепция духовная и у ангелов. И эта духовная перцепция, каковой тогда обладает человек-ангел, наидствует его перцепцию природную, каковая ему принадлежит, пока он обретается в мире природном, и просветляет ее. И таковым образом человек, читающий слово из побуждения к истине, имеет просветление из небес от Господа. Образно говоря, слово понимаемо верно тогда только, когда его в человеке читает сам Господь. А Господь пребывает в человеке не рядом, как в каждом. То есть он рядом пребывает с каждым человеком, но в нем самом, то есть во глубинах его духа, только как комплекс служений. Хочешь, чтобы в тебе было подлинное понимание слова? Обеспечь Господу достойное место в себе. Хочешь это место обеспечить, не мешай ему проявлять через тебя служение и не присваивай их. Проявление служений этих в отрицательной фазе – это воздержание от зла. В положительной фазе – это совершение дел благолюбия, не присваиваемых себе человеку. Собственно, именно пребывание Господа в человеке и есть этот самый внутренний смысл слова в себе. Ибо, как было сказано в вышепрочитанном месте из небесного учения веры, божественный смысл небесный, рассмотренный в себе, есть сама божественная истина, какова есть свет небес, исходящий от Господа, как солнце, которым есть там божественная любовь. Отсюда следует тот достаточно неожиданный для многих, но вполне обычный для текстов небесного учения веры вывод, что само по себе Священное Писание, как книга, И даже как комплекс формируемых чтением книги этой органических элементов сознания человеческого, не только элементов природных, но и субстанций духовных, никакого духовного смысла сам по себе не содержит. Но в этом комплексе смысл этот может быть насеян, если только он будет соответствующе сформирован. Сформирован по принципу завершения форм своих в природных формах соответствующих служений. Каковые служения начинаются и завершаются в заповедях десятисловия, то есть в несовершении греха как зла перед Господом и в непоступании с ближним так, как ты не хочешь, чтобы с тобой поступали. То есть вот и заповеди десятисловия, и заповеди евангельские, и заповеди небесного учения веры, все они находятся не с духовному смыслу, хотя они по соответствиям от него проистекли. И когда человек совершает эти заповеди, то есть не делает зла и поступает с ближним так, как, ну не поступает с ближним так, как ему не хочется, чтобы с ними не поступали, он непосредственно это не делает из смысла духовного. То есть это дела не возрождения, но преобразования. Хотя возрожденный человек уже тоже не делает зла как греха, и поступает с ближним по совести и по справедливости, но это совершенно разные поступки. Когда человек преобразуемый, он поступает так не по Господу, а по самому себе. Единственное, что в нем находится от Господа, это первое дело благолюбия. То есть любовь к истине ради самой истины, и отсюда происходит уже желание поступать так, как учит Слово. Хотя все еще он не может поступать от Господа, он только помнит, что это Господь в нем совершает все. Но это понимание в нем не переходит в актуальное, ну, в актуальное, как бы так сказать, состояние его сознания. Это все еще для него исповедание уст, а не восприятие сердца. Потому что такое восприятие возможно только для человека, уже возрожденного Господа. Но если нет этого состояния преобразования, если человек по побуждению благолюбия не заставляет себя принимать внешние формы смысла слова буквального, то у него никогда не будет возрождения. Вот Люцифер, он это побуждение использует для накопления знаний, но не для применения их в жизни. Именно поэтому он Люцифер. Что у него любовь к истине не приходит к любви, не заходит настолько далеко, чтобы превратиться в любовь поступания, преобразования своих внешних форм по этой истине. А так и остается любви к истине, как к набору внешних разумений природных, которая очень сильно тогда отягчена в нем стремлением к общественному признанию, к славе, к приобретанию чести среди людей и так далее, к желанию сиять в небе, как алмаз, чтобы все ему поклонялись. И, как вы помните из предыдущих проповедей, Господь пребывает в каждом человеке духовном, я имею в виду духовном, как гений, а не как состояние души, сверху, благолюбием, которым он пребывает в любом человеке. И лишь духовной составляющей своей человечности. И провидением своим формирует посредством книги Священного Писания в его природно-духовных субстанциях область, куда он мог бы затем сойти, как он в свое время сошел во плоти к церкви иудейской, то есть его историческое сошествие. Образно говоря, все эти исторические события как раз и были соответствиями того, что происходит внутренне в каждом человеке в процессе его преобразования и возрождения. И внутреннее духовного мира всякого человека, сформированного чтением в его самых последних началах Священного Писания, ничем не лучше той исторической церкви иудейской, куда Господь сошел во плоти. И хотя благолюбием Господь пребывает в каждом человеке, сойти в его, так сказать, это природное начало, Он может в его духовно-природное начало, лишь если они сформированы по подобию Священного Писания. Как исторически Господь мог прийти исключительно единственной церкви иудейской. Ибо только там Он мог соединить свою божественность от вечности со своей человечностью божественной в творении, для чего Он должен был очистить ее и прославить, после чего она стала Его прославленной божественной человечности, без каковой не было бы никакого спасения ни для одного человека. Точно так же духовное сознание человека должно быть так или иначе, если не здесь, то в мире том, быть преобразовано согласно духовно-природным формам Священного Писания. Иначе божественная человечность в нем не может укорениться, и он не может быть спасен. Именно поэтому в том мире и существует наставление, как третье состояние, пребывание в мире духовном, для готовящихся вступить в небеса. То есть, опять же, благолюбием Господь присутствует в любом человеке, в самом последнем грешнике, в самом закоренелом атеисте. И этим благолюбием Он стремится насеять в нем тот базис, который в том, в духовном мире, когда человек уже отбросит свое тело, может послужить для развития в нем тех духовных состояний, которые смогут там принять духовное наставление от ангелов, происходящее из того же божественного слова, но уже непосредственно из его смысла духовного. Причем все сказанное может быть отнесено, опять же, и к актуальным состояниям жизни человеческой в мире, и к описаниям тех процессов, которые в небесном учении веры описаны вот этими переходами человека из жизни плотской в жизнь небесную. Но если мы сосредоточимся исключительно на описаниях, связанных с актуальной жизнью человека в мире, то отсюда можно понять, как Господом спасаемы бывают часто в том мире люди, которые в этом мире имели религию низкого плана, религию вообще ложную, типа вот все эти язычники и так далее, и даже кое-кто из атеистов, если только внутренне они по каким-то внутренним принципам придерживались, то есть следовали за наитием божественного благолюбия. Потому что есть атеисты, которые не хотят воровать, не хотят лгать, не хотят, им очень тяжело идти этим путем, потому что их как бы искушения все время пытаются в это столкнуть. Но они вот держатся этого принципа, они сами не знают почему. Господь обделяет их рациональным, чтобы они в себе этот принцип не нарушили. Потому что если слишком много дать им рационального, в них придет понимание, что если нет Бога, если нет посмертной жизни, то кому нужна мораль? Живем только раз, давайте повеселимся. Но есть атеисты, которых Господь провидением своим от этого сохраняет. Они кажутся низкорациональными людьми нам. Они кажутся нам совершенно нелогичными и бессмысленными. Но никогда нельзя разрушать им эту мораль. Почему? Потому что они, таким путем Господь их сохраняет для, может быть, возрождения и спасения в том мире. Вот почему страшны авторы типа того же Ницше, который просто поставил целью своей жизни разрушить простых вот этих вот людях, которые не обладают религиозностью, последние остатки вот этих принципов, которые позволяют Господу удерживать их хоть в каких-либо последствиях, наития своего благолюбия. Эти так называемые в кавычках освободители рода человеческого, которые на самом деле суть самыми страшными современными искусителями демонами для вот этих вот людей. Потому что что такое для верующих людей Ницше? Ничто. Да, они посмеются над ним и все. Но вот для вот этих вот, как бы заблудших овец, они исключительно опасны. И именно на них они и охотятся. Священное Писание Третьего Завета, или же небесное учение веры, в историческом процессе своего формирования в сознании, или же в духовном мире человека по имени Эммануил Сведенборг, соответствовало преобразованию, которое должно произойти в уме современного человека, чтобы он мог прийти в ту же духовно-природную форму, способную в такую духовно-природную форму, которая способна восприять благолюбие или же духовную составляющую божественной любви. Нового и Ветхого Завета самих по себе ныне уже недостаточно для этого. Впрочем, их не было достаточно и в прошлом. Именно поэтому все родившиеся после совершения последнего суда над Древней Церковью, если вы помните, под этими понимаются все от Ноя и до Иудейской Церкви, которая на самом деле относится вот к этой Древней Церкви, духовной, начало которому было положено вот этими людьми из церкви Ноя, и которое проследовало через все этапы до Иудейской. Так вот эти люди, согласно описаниям небесного учения веры, должны были ждать в том мире второго пришествия Господня и наставления в истинах духовно-природных небесного учения веры, последними началами которого в мире природном стало то священное писание, которое мы знаем как духовно-богословские произведения Сведенборга. То есть даже с помощью слова христианской церкви, то есть Ветхого и Нового Завета, были люди, которые прямо вводились в небеса. То есть для них второе Господне пришествие не имело значения, так же, как оно имело для тех, кто не вводились в небеса. Почему? Потому что божественная человечность Господа уже прославлена, уже присутствовала на высших небесах. Она еще не сошла вот в эти низшие сферы. Но путь, который приводил человека к высшим небесам в христианской церкви, был очень сложен. Это вот был путь французского Ассизского, это был путь подлинных подвижников, а не вот этих вот святых записных, которые в большинстве своем были как бы, ну, наоборот, профанаторами священности. А вот были подлинные подвижники, которые совершенством своей жизни в заповедях Нового Завета, прежде всего, вот этой вот заповедью, что блаженнее давать, чем получать, которые в результате получили доступ к прославленной божественной человечности Господа и взошли на самые высшие небеса. Вот для них как бы второе пришествие наступало в их духе еще до того, как оно наступило в мире духовном и в мире природном посредством вот этого нового Господнего откровения в Слове. Для большинства же, вот как писано в книге о страшном суде, они должны были вот жить вот в этих первых небесах, а то еще ниже. То есть веками ждать вот этого второго пришествия, которое только все расставило по своим местам, и благодаря наставлению которого они смогли войти в подлинно блаженную вечную жизнь. В том числе, кстати, и 12 апостолов. Ни один из них не вошел в небеса до второго пришествия. Отсюда следует и тот вывод, что в этих книгах, то есть в книгах, которые мы знаем как теологические духовные труды Эммануила Сведенборга, самих по себе нет никакого внутреннего смысла слова. Ни в описаниях его смысла внутреннего Ветхого Завета и Нового, никакого смысла Завета Третьего. Они лишь формируют среду, то есть вот эти книги, где могут произойти внутреннее первое и второе Господнее пришествие, посредством которых в человеке затем и может укорениться прославленная божественная человечность от своих самых первых начал и до своих начал последних, и которое и есть вот этот подлинный внутренний смысл слова, от которого на человека затем исходит, вот как от солнца, вот этот небесный свет, от которого человек получает просветление в божественной истине. И это присутствие дарует затем ему пребывание, вот в этом внутреннем, вернее, это присутствие дарует ему внутренний смысл того священного писания, которое он читает во всех его трех заветах, в первом, втором и третьем. То есть, если в человеке укоренился внутренний смысл посредством преобразования его внутренних начал и нешествия и прославления в нем божественного, человечности, то тогда внутренний смысл присутствует, и когда он читает Священное Писание, все три завета. Но до тех пор ни о каком внутреннем смысле говорить не приходится. То есть посредством науки соответствия человек церкви может извлекать вот из Третьего Завета, из Нового, из Ветхого Завета, из Нового, то, что ему покажется внутренним смыслом. Но это на самом, то есть духовным смыслом духовным. Но на самом деле это глубочайшее заблуждение. Это до тех пор, пока он не получил просветление, пока он не возрожден, пока в нем не присутствует непосредственно Господь, он видит только как бы внутренности смысла слова буквального, которое тогда для него все еще не есть тем смыслом слова буквальное, которое соответствует смыслу внутреннему, а лишь тем смыслом буквальным, который его представительствует и его изображает. Если же человек поднимается до возрождения, просветляется при этом его духовно-природная составляющая сознания, относящаяся к его разумению и формируемая в нем из той новой воли, которая в нем, в его рассудочной части, начинается божественным благолюбием. Если в нем нет этой новой воли, как вы помните, благолюбие это в нем присутствует всегда, но если нет восприемника этой воли, то есть благолюбия, то неоткуда прийти и просветлению. Но просветлению нужно иметь не только откуда приходить, опять же, но просветлению нужно иметь и куда приходить. То есть человеку необходимо не только наличие вот этой сформированной воли, но наличие соответствующей воли и соответствующего разумения. Вообще говоря, конечно, куда приходить формируется раньше, чем откуда. Потому что если нет соответствующего разумения, то человек не может правильно пребывать даже в природных заповедях Третьего Завета. И, соответственно, не может формироваться та среда, в которой Господь затем зачнет новую волю посредством благолюбия. Поэтому, когда человек отвергает разумение Третьего Завета, то есть, когда он не хочет совершенствоваться в истинах, а нахватав оттуда пару, а ведь есть такие у нас примеры, я не буду называть, но вы понимаете, о ком я говорю, когда они нахватывают несколько оттуда понятий, относящихся чисто к добру природному, и формирует из этого для себя доктринку, которая к подлинно рациональному смыслу, даже природно рациональному небесного учения веры не имеет никакого отношения, они не могут в результате получить от влияния благолюбия Господнего новой воли и жить, существовать, откуда потом может прийти просветление в их разумение. И поэтому они... Хотя иногда по внешним видимостям, по некоторым, может показаться, что они живут в некоторых заповедях от небесного учения веры. Де-факто такие люди не имеют ничего. Они не имеют ни просветления, ни жизни в духовных заповедях, ни новой воли. А они живут только в некоторых аспектах добра природного, по своей внешней форме, слегка похожих на то добро природное, в котором в последних началах обретается подлинный представитель новой церкви на этой земле. Но именно потому, что у них есть вот эти, так сказать, некоторые аспекты, которые они, сверяя с текстами Третьего Завета, могут утверждать, что они живут по его заповедям, такие люди пребывают в глубочайшей уверенности, что они и есть новая церковь. Хотя на самом деле... Они к новой церкви фактически вообще никакого отношения не имеют. Даже, может быть, еще гораздо меньше, чем язычники, которые об Третьем Господнем Завете ничего не знают, но, тем не менее, более свободно живут в наитии божественного благолюбия, которое в них создает зачатки той новой воли, которая в том мире послужит им достаточным фундаментом для наставления в тайнах нового божественного слова. И именно поэтому человеку церкви, для того, чтобы подняться через третий божественный завет и подлинно выйти в новую церковь, ему сначала нужно сформировать научное из третьего завета, природно-рациональное из третьего завета, иначе некуда будет наитствовать даже божественному благолюбию, чтобы его поднимать по этой лестнице. Именно поэтому небесное учение веры и говорит нам, что при чтении слова в человеке просветляемо бывает исключительно разумение, что хорошо видно из того, что не обладающий разумением не в состоянии увидеть там ничего, кроме смысла буквального, и менее того способен он быть введенным в обретающиеся там подлинные истины. Именно по этой причине это не дано подросткам, простецам и тем, кто не обладает аналитическими способностями. Разумение не может быть просветляемо иначе, как с небес. И с небес просветляем лишь тот, кто обретается в любви небесной, или же тот, кто живет во благе, ибо лишь так достигается сообщение с небесами. Только таким образом человек и может содержаться в свете небесном, и лишь свет небесный в состоянии дать общее просветление соответственно качеству разумения человеческого. Не могут быть просветляемы те, кто погружены в мирские дела и заботы, ибо они обретаются не во свете неба, но во свете мира, и этот свет привносит во внутреннее человека тьму. Одним словом, разумение в человеке просветляемо бывает исключительно соответственно побуждениям его, ибо побуждение любви и есть жизнь разумения. И побуждение любви в человеке должно быть в нем с небес. Аминь. Вопросы, какие-то комментарии.
Я, например, всегда упирался вот в это, как бы утверждение в слове Третьего Завета, что вот это и есть духовный смысл. Вот, там очень часто говорится духовный смысл, духовные. Вот, и когда часто так повторяешь, тебе сильно начинает казаться, что это действительно есть духовный смысл. То, что ты читаешь, как бы. Вот, ну.
Да, это, видимо, для многих становится камнем преткновения.
Очень часто просто. Да.
Угу. И для меня это в свое время было таким достаточно суровым камнем. Вот я когда, например, услышал о внутреннем смысле книг Сведенборга, то есть небесного учения веры, причем услышал я об этом от Фокса, это был как бы самый подходящий, как говорится, источник, такие вещи услышать, то у меня сначала пошло внутреннее противление, но оно было обусловлено скорее тем, что я увидел, что такое утверждение очень легко может быть злоупотреблено. То есть, кстати, это в истории Господней Новой Церкви происходило. То есть человек на основании того, что вот я знаю смысл слова внутренний, меня уже смысл внешний не касается, я уже обретаюсь, так сказать, в познаниях, ну, заповедях, во внутреннем благолюбии, он отвергал дела внешнего благолюбия. Вот епископ Однер, например, говорил, что он любил говорить, что я не верю в природное благолюбие. То есть, типа, я уже обретаюсь духовно, а природное мне и не нужно. То есть, всем можно злоупотребить. И это как раз вот тот нож острый, который, если берешь без ручки, вот это, так сказать, понимание, что там обретается смысл внутренний, который тебе сразу режет руку. Но когда я начал читать Питкерна, который сам в этом обретался. Ну, Фокс, что Фокс? Понятно, с Фоксом. А Питкерн сам в этом обретался. И вот Питкерн дает и четкое доктринальное обоснование этого утверждения, и в то же время он предупреждает и показывает на вот эту опасность, то есть необходимость обретаться прежде всего в делах благолюбия природных, без которых, ну, все это может превратиться только в фикцию нашего сознания. То есть мы будем, ну, фактически превращение в Люцифера.
А у меня есть вот такое интересное, ну, я хочу спросить, возможно ли такое вот утверждение, если человек не ну, например, духовный человек, или там возрождающийся, или преобразованный, преобразующийся человек, если он не воспринимает добро, деланное, например, ближним, как Господнее добро, может ли он увидеть, например, свое добро, которое он делает, что это в нем Господь делает это добро? То есть, если извне, если от ближнего ты не видишь добра, которое делает Господь в этом человеке, то можешь ли ты увидеть это добро Господнее в себе?
Ну, человеку свойственно приписывать добро самому себе, даже если он вот устами утверждает, что да, это Господь делает. Но утверждение устами — это одно, а внутреннее восприятие — это несколько иное. То есть, когда человек начинает внутренне воспринимать, сначала человек должен увидеть, как Господь в нем делает добро ближнему. И только тогда он в состоянии воспринять, что в ближнем в нем Господь человек делает, ну, добро. То есть отвязаться от личности и сосредоточиться только на самом Господе.
Смотрите, а у меня обратное, потому что, например, священник, он несет, ну, служение, и с этим служением, наивысшим служением, наивысшее добро. То есть нести истину, нести слово. Если, например, я воспринимаю это добро как ваше, я тогда не, и к вашим, например, или к священника проповедям отношусь, как сразу их опускаю на уровень человечности. И тогда в себе я развиваю эту человечность и просто говорю, вот я такой же, и возвышаю. Если же я воспринимаю вот от священника как ближнего, добро, которое он несет, как божественное добро, тогда я в себе развиваю это божественное добро, то есть оно рождает в человеке какие-то добрые побуждения делать то, что говорит священник, то, что слово, и как именно делать, как от Господа.
Ну, вообще, да, наверное, в этом есть смысл, что для большинства людей все-таки проще сначала начать различать, вот, потому что в ближних они не видят вот этой вот соби, они, нет чувства соби присваивающей. Ближним они смотрят как бы со стороны и различают. А в себе эта суть сильна, она как бы постоянно на себя тянет одеяло. Она постоянно... Ну и человек все-таки живет как бы от самого себя. И вот это как бы от самого себя в нем настолько сильно, что все, что через него не проходит, он воспринимает как мое, от меня исходящее. Да, пожалуй, так. Что для большинства людей это все-таки начинается именно с восприятия Господа в ближнем.
Да, и потому вот есть люди, я вот первый раз так вот услышал о Люцифере, именно вот так глубоко. Потому, и мне кажется, что вот Люцифер и с падшим человеком, это, ну, намного серьезнее и намного, как это, хуже, ну, дух, можно так сказать. Потому что если ты поднялся, если ты сжег себе крылья, это, ну, упал, ну, в каком-то аду. Но если ты это делаешь, например, поднимаясь с черными мыслями для того, чтобы сделать себе еще больше защиты, большего света и воспользоваться светом против другого, это ты уже как идешь сознательно, к злу, а не дорогой, которой вот шел, поднялся и сгорело.
В Люцифере это вот, я знаю, вот как в человеке, допустим, вот гангрена. То есть гангрена — это все-таки в ране сосредоточена в основном. Ее можно еще как-то там отрезать ногу, и она прекратилась. А вот раковая опухоль, она уже как бы потенциально почти в каждой клетке. Поэтому, когда часто режут в одном месте, она проявляется в другом месте. Вот почему? Потому что она как бы, вот эта раковость сцеплена уже со всем организмом. И вот в Люцифере это как бы пропитано, то есть как бы две личности, личность новая Господа и личность этого старой особи, они как бы сплелись клеточка с клеточкой. И там невозможно разделить. Почему они сгорают в том мире до формы вообще скелетов совершенно? То есть, чтобы это разделить, нужно сжечь все, кроме их особи. Самое такое, это скелетообразное. И почему вот написано, что в том мире они видны как скелеты, вот эти, которые совершили седьмую степень профанации.